Когда мы следуем пути Санатана Дхармы, мы начинаем принятие символа веры. Обычно сначала учение, сначала мы знакомимся с философией, с учением, мировоззрением немножко. Потом мы находим гуру. То есть мы приходим к необходимости гуру. После гуру мы поднимаем символ веры. Мы приходим к необходимости прибежища, веры, установления связи с гуру Парампарой, святыми для его прибежища. После принятия символа веры мы принимаем дикшу. Например, кармасами или брамачами, монашескую. Принимая дикшу, мы принимаем махавратам, главные обеты. Например, ахимса, сатья, брамачари. Монахи принимают не обладать имуществом на всю жизнь. Не заводить семью. И мы входим в традицию ведической культуры. И традиция ведической культуры, она начинается с того, что каждый, кто следует Санатана Дхарме, у него есть ежедневные обязанности. То есть вхождение в традицию, дикша в традиции, получение имени, связь с гуру, прибежищем, оно много чего открывает. Оно не то, что много чего открывает, но оно открывает новое измерение, новую вселенную. Но чтобы открылась эта вселенная, чтобы это измерение открылось, у нас есть обязанности некие. Это не то, что мы обязаны, как в социуме. В принципе, это не обязанности перед социумом, не социальные обязанности, не перед родственниками, и даже не перед богами. Боги самодостаточны, они не нуждаются в наших подношениях. Будем ли мы их делать? Не будем. Они все равно будут счастливы. Они не питаются человеческими, кармами. То есть люди делают подношения богам для себя, для благословения, не для самих богов. Поэтому это нельзя сравнивать с социальными обязанностями, с долгом. Но это определенное важное обязательство с точки зрения духовного продвижения. Это не называется панча-нитья-карма. Пятеричные обязанности, ежедневные того, кто следует Санатана Дхарме. И важно, когда человек получает карму саньясу, духовное имя, чтобы он всегда держал в уме эти обязанности и чтобы он им следовал. Потому что исполнение этих обязанностей, это скорее садхана, дарует вот те возможные благословения от дхармы, от установления связи с дхармой, которые возможны. Если вы их не будете выполнять, вам никто ничего не скажет. Это не обязательство перед социумом. Это не кармические обязательства. Это скорее благоприятные обязательства в садхане для того, чтобы продвигаться. Но это не социальные обязанности. Это не обязанности перед другими людьми и даже не обязанности перед гуру, перед дхармой. Это обязательство важное для духовного продвижения. Вот каждый, кто следует Санатана Дхарме, принимает духовное имя, статус, например, карма саньяси. Он следует этим пятеричным обязанностям вначале. Что это за обязанности? Упасана, поклонение Богу, ежедневное. То есть, когда мы делаем утренний пуджу, утренние арати, или короткие практики, или более длинные, это упасана называется, поклонение. Поклонение означает, мы призываем божественные энергии, мы их почитаем, восхваляем их, делаем им подношения для того, чтобы очистить ум, очистить свою карму и постепенно приобрести те качества, которые мы призываем. Вишну упасана, поклонение Вишну, Шиву упасана, поклонение Шиву, Даттатрии упасана, поклонение Даттатрии. Не надо делать сложные какие-то виды поклонения, самое простое, это арати, стотра. Подношение благовоний, цветов, светильников. Поклонение очищает ум и воспитывает в душе тонкие контуры сознания устанавливают непрерывный канал связи с божественными энергиями. И это нужно делать каждый день. Если нет возможности делать у алтаря, то делать мысленно. Это как в спортзал ходить. Тренировка – это значит каждый день тренироваться, если ты хочешь мышцы, силу, прыгучесть, там, гибкость и результаты. Тренировки нет, все, мышцы дряблые, результатов нет, прыгучести нет, все, форма потеряна. То же самое и для садху. То есть пока мы не обрели святость, пока мы не пребываем в состоянии внутреннего поклонения в сахадж-самадхи ежесекундно, это очень важно. Очищать ум, устанавливать связь с божественными существами. Например, святые ситхи аватхуты, они не выполняют внешнее поклонение. Почему? Ну, потому что они ежесекундно пребывают во внутреннем поклонении. Через сахадж-самадхи, через созерцательное присутствие, через погруженность в присутствие. Ну, в самом деле, когда ум находится в пространстве молний, в парамакаше или в пространстве солнечного сияния, подобного тысяче солнц, полностью растворенные без понятий, то никакие поклонения с образами уже не нужны, когда сахадж-самадхи не покидает ни днем, ни ночью. Но это парамахамсы. Парамахамсы – это духовные герои, супертяжеловесы. Великие ачарьи. Когда же речь идет о садху, упасана очень важна. Каждый день приучать ум к связи с божественным. Божественными источниками. Вот утреннее поклонение, что можно делать? Утренние молитвы по пробуждению, которые включают все мантры, призывание древоприбежища, гуру парампары, молитва Вишну, молитва Матери Земле, почитание Сурьи, Сурья Намаскар, почитание Дататреи, молитва Дататреи об устранении плохих снов, освещение помещения мирной мантрой, это утренние практики. Это 5 минут, которые можно делать сразу еще с полузакрытыми глазами на постели с просонями, еще не сделав умывание. Затем утренняя садхана гаятри. Можно делать самую простую, просто начитывание гаятри на горизонт глядя, на восходящее солнце. Никогда не надо смотреть прямо на солнце. Просто глядя на горизонт, начитывание гаятри. Или более ритуальный вариант, который я давал на карму саньяси. Утренняя садхана тантрийской теургии. Теургия 1 или теургия 2. Призывание прибежища, преображение, начитывание мантры. Испускание 4 бесконечных. Сутра или коллективная, которую мы делаем, когда читается Дататрея Стотра каждый день. Призывание Парампара, благословение Брахмананды. Читается текст. И, наконец, Брахмамантра, которую можно делать. 5-я практика, которую можно делать в более широком виде или просто в самом простом, начитывая Брахмамантру определенное количество. Эти все практики относятся к категории упасана. Даже если вы одну из них делаете, например, утреннюю сутру или молитву по пробуждению, брахма-мантру, это очень хорошо. Потому что ум, тонкое тело, нуждается в постоянном очищении, в постоянном самовоспитании. Созерцательные практики очень важны, и созерцательные недвойственные практики, они не зависят ни от ритуалов, ни от мантр, ни от подношений. Это как бы очень самодостаточные практики. Но прежде чем мы их можем полностью использовать, пройдет очень много времени, пока мы станем мастерами, погруженными в созерцание. Созерцательные практики можно уподобить самолету. Но не у всех есть деньги на самолет сразу. Ритуальные практики поклонения, их можно уподобить автобусу. Они надежно каждый день ездят из одного по одному маршруту. Они привозят вас в нужное место. Но не всегда, не каждый может летать персональным самолетом. То есть, если у вас есть персональный самолет, вам не нужен автобус. Но иногда человек думает, у меня самолетная практика, зачем мне автобус? Но на самом деле на самолет ему не хватает денег, он на сегодня не хватило денег, на завтра не хватило, но в следующий раз получит. В итоге он не пользуется автобусом. Так принцип упассана. Другие принципы также из пятеричных обязанностей, панчанити карма, это утсава, практика в особые дни, соблюдение особых дней, например, там, Шива Ратри, Датта Джаянти, Гуру Пурнима, Дивали и прочее. Дхарма, соблюдение принципов врата, яма-не-яма, то есть обеты, которые мы получаем, заповеди, самодисциплины. Они тоже очень важны. Соблюдать, следовать принципам своего статуса. Так принято. Следующий принцип – тиртхаятра. Совершение мест паломничества. Посещение мест паломничества. Поклонение в местах паломничества. Поэтому мы много уделяли этому принципу последние 5 лет. Кайлас, Муктинатх, Дамодар Кунд, некоторые посещали Джотирлингамы, места Дататреи, Холм Тигра, Ламалури, места, связанные с Брахманандой. Но если нет рядом места паломничества, самое лучшее место паломничества просто ашрам. Если вы посещаете, это ваше паломничество, ближайший ашрам. Если нет ашрама рядом или нет возможности добраться до ашрама, то просто делать алтарь дома. Просто нужно садиться перед ним. Алтарь для садху – это как компьютер. Так же, как мирской человек сидит постоянно за компьютером, отдавая ему время, силы, что-то делая там. Устанавливая связь с информацией, скачивая информацию. Так и садху сидит за алтарем. Его компьютер – это не Apple, не Microsoft. Его компьютер – это Ганеша, Шива, Дататрия, древо-прибежище, за которым он должен сидеть по многу. Он устанавливает связь через него с божественными измерениями, открывает нужное ему пространство, скачивает нужные программы. Вот это его компьютер. Он или внешний, или внутренний, визуализируемый через древо-прибежище. То есть алтарь снаружи, он на внутреннем уровне представляется как древо-прибежище. То есть когда мы представляем древо-прибежище, призываем, читаем мантры, молитвы, делаем подношения древо-прибежище, это мы разворачиваем наш собственный внутренний алтарь. Следующий принцип также – самскара. Самскара означает отпечаток, инициация. А если брать тантрийскую традицию, то это передача. Передача включает передача метода, принятие тантрийских обетов, соблюдение тантрийских обетов самай, получение благословений, посвящений. Все это принцип самскара. Если для правоверного хинду следующего санатана дхармы мирского человека, самскара – это обряды от рождения до смерти, начиная там рождение, там, яджна-павита, брахманский шнур, наречение имени, свадьба, рождение ребенка, ванапрастха и прочее. То для садху следующего тантрийской традиции, учение Амутара-тантры, самскара – это передача, это не светские обряды, не светские отпечатки, а то, что связано с передачей, работа с передачей, соблюдение принципа самая, получение благословения через передачу. Так, упасана, усама, самскара, тиртхаятра, дхарма – 5. И вот когда эти 5 постоянно мы исполняем, следуем, то это называют панчанити карма. ежедневные, повседневные принципы, повседневные обязанности. Но это только начало, это, так сказать, базовые практики, когда мы вошли в это пространство. После этого, если мы двигаемся дальше, важно выполнять базовые практики, чтобы мы получили успех в базовых практиках, создали фундамент. Например, если вы выполнили базовые практики 4 осознанности, ну, вы никогда не колеблетесь в дхарме. Если кто-либо колеблется в дхарме, то значит у него с 4 осознанностями хромает. Ну, как бы никак, потому что 4 осознанности, они называют практики, радикально изменяющие взгляды на жизнь. Вот есть такая поговорка. Ладно, не будем. Про армию. В общем, смысл ее в чем? Кто был в армии, тот никогда не забудет. Что-то вот наподобие. И вот я могу сказать про 4 осознанности тоже. Тот, кто выполнил 4 осознанности, тот никогда их не забудет. Потому что они раскрывают другую сторону жизни. Их невозможно забыть уже. Если ты не полностью глупая душа, ты их никогда не забудешь. А значит, ты никогда не забудешь о дхарме. Ты никогда не утратишь веру в дхарме, преданность дхарме. Потому что 4 осознанности делают это невозможным. Они тебе раскрывают глаза в этом мире. И пока ты не выполнишь 4 осознанности, эти глаза могут раскрываться, могут закрываться. И когда мы выполнили базовые практики, концентрацию, вот, концентрация дхараны также очень важна. Мы с Раманадхой разговаривали о усовершенствовании курса концентрации для тех, кто хочет его проходить. Насколько он важен, этот курс. Он всегда у нас существовал. Если вы практикуете дхарану, концентрацию, вы воспитываете силу ума, очень важно для вашей садханы. 4 бесконечных. Если вы воспитываете, вы создаете правильный ум, правильный настрой. Простирания, которые выполняются. Это означает, вы призываете, устанавливаете также связь с прибежищем. И когда базовые практики выполнены, то что можно делать? Можно погружаться глубже в один из методов. Входить в ретритное правило. Есть малое ретритное правило, среднее и великое. Что значит малое ретритное правило? Когда вы практикуете 3 дня каждый месяц. Среднее ретритное правило, когда вы берете больше. По своим возможностям это вы можете выбирать. А великое ретритное правило, когда вы берете, принимаете решение следовать очень много ретритным садханам. Оно рассчитано там на всю жизнь. Там, посчитать 7 лет чистой ретритной практики. Тоже для тех, кто далеко продвинулся по пути, кто замахивается на полугодовые ретриты, годовые ретриты. Фактически это статус кармы саньяси, но жизнь близкая там, к монашеству и отшельничеству. Это кто стремится к святости. Кроме этого, также важно сева, служение. Если в садхане мы как бы преследуем свои более такие духовные цели, то в севе мы учимся отбрасывать свои так называемые духовные цели ради служения Божественному Источнику, ради служения Богу. Потому что пока мы не отбросим свои цели, даже духовные цели, личные, не научимся быть проводниками Божественной энергии, мы как бы не можем сказать, что мы стоялись как садху. Потому что дхарма садху – это служить Божественному Источнику, проводить Божественную волю. А духовная практика, она предназначена только для того, чтобы устранить завесы ума и кармы, мешающие это хорошо делать. То есть на самом деле вот мы должны понимать, куда мы идем. Мы идем к освобождению Но это что значит освобождение? Освобождение значит быть в Боге, только в Боге и проводить только божественную волю. Это не значит жить в эго и как-то танцевать танцы эго в пространстве Вселенной. Кто думает так, он всегда сильно разочаровывается, когда его эго выдумывает какие-то свои цели. Потому что идти по пути освобождения – это всегда идти к Богу и соприкасаться с Богом. А соприкосновение к Богом неизбежно ставит душу перед выбором, чью ты будешь проводить волю. Либо волю Бога, либо свою. И вот путь святых – это проводить волю Бога. Путь обусловленных, невежественных душ – это проводить свою волю. Поэтому карма-йога, сева-бхакти-йога также очень важна. Это дхарма-садху. То есть у каждой души есть как бы свое кармическое предназначение. Но когда садху освобождается от кармы, все его предназначения аннулируются. Вместо этого он получает одно главное предназначение – служение Богу, служение Божественному Источнику. И тогда идет процесс углубления духовной жизни, получения знаков реализации, специальные практики, например, нидра-янтра, самадхи-йога, джити-йога, кундалини-йога, для того, чтобы устранить самые тонкие завесы ума, обрести один из уровней реализации, одну из семи земель мудрости. Лая-йога, как апогей, вершины, кульминации духовных путей. Все это глубины духовного пути, которые постепенно раскрываются, когда мы следуем по нему. Очень много существует этих глубин. Вопрос, насколько мы можем до них добраться. Саната Мадхарма, учение Нутара Тантра обладает невероятными глубинами. Вопрос, насколько мы можем их постичь за свою ограниченную жизнь, хоть немного. Бог в ведической традиции описывается как сад чит-ананда, бытие, сознание и блаженство. Сад чит-ананда требует глубокой расшифровки. Медитируя над этими тремя понятиями, вы можете сделать очень глубокие прозрения, глубокие откровения. Сад Читананди соответствует в тантризме ситхов воззрению, медитации и поведению. То есть, спроецировав сад Читананду на себя, свою садхану, свою жизнь тела, мы откроем для себя секреты, как пребывать в истинном воззрении, как пребывать в правильном созерцании и что есть истинное поведение для садху. Сад есть пустота, недвойственное бытие. Безопорные, не поддерживающиеся, без центра и границ. Не субъект и объект. Чит есть осознавание сад. Есть наша осознанность, которая постигает пустоту. Ананда есть энергия блаженства, которая возникает при движении, при восприятии всех видов поведения. Вот свойства абсолюта сад-чит-ананда, когда они проживаются нами и реализуются как плод, проявляются в виде трех чистых тел. Бесконечного тела мудрости, божественного тела, иллюзорного тела богатства форм, пранавдеха, аналог в тибетском буддизме самбхогакая, и ситхадеха, тело бесконечных манифестаций, проявлений в относительном измерении. Что же это за красота, в которой говорится Пурана? Бог описывается так же, как Сатьям, Шивам, Сундарам. Истина, благо, красота. Сат-чит-ананда – это ведантический принцип. Сатьям, Шивам, Сундарам – это тантрийский принцип. Это нематериальная красота. Она не имеет отношения к каким-то изящным видам искусства, симфоническим произведениям. Вы не найдете ее тоже в картинной галерее. Это красота трансцендентного плана, которая находится за пределами имени и формы. Она связана с постижением тончайших видов духовного света. И этот духовный свет обладает огромной притягательностью для души. Он и есть настоящая красота, которой влечется душа. Средоточие всех красот мира, всех зримых форм, пребывает в этом свете. Постижение этого света, оно питает душу, удовлетворяет ее, все ее собственные желания и все ее восприятия. И вот текст Шива Джоти, Шри Рамалинги, он говорит об этом.
Шива Джоти – божественный свет чистого сознания. То есть Парам Джоти – свет мира, Чит Парам, то есть Чит Сабха – всеохватывающий сверхразум. То есть Чидамбара Джоти – свет небес истинного знания, который обладает вседостигающей, осознающей силой мудрости, воплощающейся как милость, Арут Читу. То есть Тат Парататва Джоти, свет подлинной формы истинного сознания, высшей реальности. То есть свет богатства сострадания, который сотворил меня, став перед этим собой. То есть самосущий свет сознательной силы или свет божественной воли знания. То есть всесвершающий Чидамбара Джоти, свет небес мудрости.
Что это такое то вообще? В ведантической литературе то это указывает на Брахму. На санскрит, если перевести, оно звучит как тат. Есть Махавакья, одно из вет, которое звучит тат твамаси. Ты есть то. И вот Махавакья говорит каждому живому существу, ты есть то, ты есть абсолютное сознание. И Рамалинга расшифровывает, что есть то для него в его опыте переживания. Мы укоренены в пяти оболочках. Матаджи больше укоренены в энергетическом и эмоциональном теле. Прабху больше укоренены в физическом теле и ментальном. Поэтому у Прабху лучше получается заниматься спортом и мыслить. У Матадж лучше получается чувствовать энергию, заниматься энергиями и чувствовать, эмоционировать. Иногда даже истерить. Свойства эмоционального тела. Прабху больше свойственно заниматься интеллектом. Иногда, что говорят, подсаживаться на ум, на интеллект. Поскольку эго содержится в интеллекте, то проявлять свойства эго. Но те, кто привязан к физическому телу, энергетическому, эмоциональному, то есть астральному, ментальному, они привязываются к тому, что не является их сутью. Сутью каждого живого существа является свет. И этот свет, он и есть Брахма. В нем нет разделения. Это субъект, это объект, это процесс восприятия. С постижением этого света человек постигает Брахму.
То есть самосущий свет сознательной силы или свет божественной воли знания. То есть всесвершающий Чидамбара Джоти, свет небес мудрости. То есть Адвайта Нанда, свет блаженства недвойственного единства. что есть свет Читрамбалам, всеохватывающий сверхразум, который овладел мной посредством Всевышней милости.
Поставьте вместо то слово Брахман, Абсолют или Бог. Рамалинга описывает Бога как свет, как переживание света. Дхарана, Дхьяна, Самадхи рано или поздно вас приведут к переживанию света. Практики Нидра-Янтры рано или поздно приведут вас к переживанию света. Упасана, поклонение, почитание божеств рано или поздно приведут вас к переживанию божественного света в разных аспектах. Кундалини-йога. Рано или поздно ветры войдут в центральный канал и приведут к переживанию света. Джняна-йога Вивека, Панчакоша-Вивека. Анализ и отсечение пяти оболочек и распознавание четвертого турья состояния приведет вас к переживанию божественного света. Карма-йога, служение без привязанности. В конце концов, приведет вас к переживанию того, чему вы служите и кому вы служите. Ради чего действуете, кто является конечным получателем, конечным бенефициаром всех ваших действий. И вы снова обнаружите этот же свет. Джоти-йога, тайные садханы, нада-йоги рано или поздно приведут к разделению пяти оболочек чистого сознания и объединению со светом. Постижение света в традиции ситхов сахаджи является самой сокровенной частью учения, которая не обнародуется сразу, но передается по линии ученической преемственности безупречно, очень ясно, точно. Описание методов, знаков реализации, садхан и прочее. В йоге иллюзорного тела, призывание иштадеваты, визуализация, преображение в иллюзорное тело, сриштикрама, создание иллюзорного тела, приводит к лайякраме, растворение в пространстве чистого света, постижению разных пространств света, называется лайякрама, стадия растворения. В нидра-янтре йоги сновидений, йога сновидений в конечном счете заканчивается йогой глубокого сна и чистого света, распознаванием тонких уровней света. Каждое божественное существо владеет секретом божественного света. Каждый ситх и каждый святой. Практиковать учение лай-йоги, джоти-йоги, учение джняна-йоги означает распознавать этот божественный свет, открывать его внутри себя и очищать себя до постижения. И обычно говорят о пяти пространствах этого света. Учение о пяти пространствах называется йома-панчака. Баба Гараканатх, он так говорил, йог, который не знает 16 опор, 3 знака и 5 пространств, он не может считаться великим йогом. И в нашей традиции акцент делается именно на понимании этих знаков и понимании этих пространств. Хотя она отличается, толкование, от традиции надхи, так как толкуют надхи, которые причисляют себя к этой традиции. Так в йома-панчака это процесс распознавания пяти тайных пространств в процессе садханы, медитации, иллюзорного тела, джоти-йоги или нада-йоги. Первые два пространства, они переживаются как пространства, не имеющие формы, но в которых нет света. В первых двух пространствах присутствует тамас. Первый из них называется гуна-рахита-акаша. То есть пространство без качеств. Когда вы медитируете, и в медитации Махашанти переживается определенное пространство. Следующие четыре пространства описаны в Мандала Брахмана Упанишаде, в Адвайе Тарака Упанишаде. И свет, который возникает в результате медитации раскрытия этих пространств, неважно, Махашанти, Джоти-йога, Нада-йога, садхана темного ретрита, или йога иллюзорного тела, стадия растворения, Этот свет называется Тарака. Тарака означает спаситель, тот, кто спасает душу, переправляя ее на другой берег. И Тарака также в Мандалабрахмане Упанишаде описывается как двоякий. Мурти Тарака и Амурти Тарака. Мурти Тарака тот, который имеет форму. Амурти Тарака тот, который не имеет формы. Вот. Практикуя с этими двумя видами света, йогин освобождает свою душу. И проникновение в эти виды света, умение объединяться с ним, выполнение различных садхам составляет самую сердцевину, самую тайну учения Анутара Тантры, учения Лай-йоги. Поддержание естественного света в повседневной жизни, открытие себя божественной милости Анурахи, божественного света, это самая сокровенная тайна в традиции ситхов. Создание или проявление из этого света различных божественных тел, трех тел, Джняна-деха, Прана-деха, Ситха-деха, и четвертого тела, Дева-деха, или пятого тела, Ваджа-деха. Это самая сокровенная тайна.
То есть бесконечный, безбрежный свет, божественная, осознающая сила. То есть свет небес мудрости, что дарует все блага милости. То есть бесконечный и всенаполняющий высший, самосияющий свет. То есть свет истинного знания. Это истинный свет, который повел меня далее. Это свет нескончаемого блаженства. Это есть древний свет, не имеющий ни начала, ни конца. Это свет, который впоследствии создал божеств, таких как Рудра, Вишну, Брахма и других.
Каждое живое существо испытывает свет в момент смерти. Моменту смерти предшествует переживание пяти признаков разрушения пяти элементов – земли, воды, огня, ветра и пространства. Когда каждый из элементов разрушается, то переживаются различные видения, ощущения. Видения дыма, миражей, искр и светлячков, светильника и чистого пустого пространства. Это последовательно разрушается пять пространств, пять элементов. Земля, вода, огонь, ветер, пространство. После этого переживается видение, связанное с тремя гунами, тамасом, раджасом и сатвой, которые соответственно представлены в нас белой каплей, красной каплей и центром груди. И вот на внутреннем уровне эти знаки появляются, как знак, подобный Луне, подобный свету Луны, который освещает небо, знак, подобный Солнцу, подобный нарастающей красноте, и знак, подобный полной черноте. Переживание этих трех видов света предшествует примиранию. Это значит, белые капли соединяются, нисходят в центр груди, и когда они нисходят в центр груди, дыхание останавливается, и возникает пространство черного света. Называется свет черного почти достижения, или свет черного угасания. То есть гуна тамас. И очень сложно удержать осознанность в этом свете. Почти достижение, потому что чистый, недвойственный, ясный свет, вот-вот он рядом, совсем рядом. Наконец, когда эти три знака происходят, начинается, наступает как бы проявление чистого света. Пространство чистейшего света без примесей. То есть наступают переживания самых высоких уровней пространства. Йогины при жизни, не умирая, при жизни входят в эти виды света. Они испытывают парамакашу, татвакашу, махакашу, сурьякашу, высокие стадии пространств, описанных в учении о пятеричных пространствах, йома панчаки. Они привыкают жить в этом свете, Они созерцают этот свет как свою собственную душу, они знают его как свою собственную я. И когда ученики вопросы задают таким йогам, они говорят: переживи свет, не слишком задавай много вопросов, они не имеют отношения к действительности. Когда ты переживешь свет, все эти твои вопросы отпадут, они от ума. Поэтому еще говорят: у кого закрыто сердце, тот нуждается в постоянных объяснениях. Но открытие духовного сердца, то есть переживание чистого света, оно все, все такие объяснения нивелируют. Прямое переживание чистого света. И вот живые души в момент смерти этот свет переживают. И вот в момент смерти им открывается конечная истина. Внезапно они что-то постигают, они понимают, вот оказывается, как все устроено. Вот оказывается, что я искал всю жизнь, вот чего я не понимал. Но этот свет возникает и затем уходит. Они не могут в нем надолго остаться, потому что их привязанность, их ум работает, и они выпадают из этого света. Они не могут сделать этот свет путем. То есть свет просветления приходит ко всем душам. Но путем его могут делать только святые, опытные в тренировке, которые при жизни в нем утвердились, которые очищали себя и при жизни в нем устоялись, которые всю жизнь свою посвятили созерцанию этого света, которые отдали себя служению этому света, которые стали проводниками милости этого света. Процесс пяти элементов и процесс трех гун в слабой стадии он проходит также каждую ночь при засыпании. То есть в слабой степени проявляются эти признаки. В момент смерти они проявляются полностью. Святые, которые вошли в этот свет, постепенно они утверждаются в переживании этого света. И все их остаточные кармы, прарабдха карма полностью растворяются. И они живут, будучи бесконечным пространством света. Они двигаются со скоростью этого света. Они пребывают в недвойственности, генерируют из этого света, будучи пространством света, это называется эко-бинду, единая сфера осознавания. Они проявляют разнообразные энергии. И эти энергии людям становятся видны, как божества, иллюзорные тела, аватары, воплощения. Но это только тот срез, который доступен людям, остальное людям неизвестно, не видно. И про таких святых говорят, что они достигли освобождения. Или стали дживанмуктами, освобожденными при жизни, или освобождившимися в момент смерти.
Это тот свет, который сложно постичь через знания из книг или обучение. Это свет, который ослепительно сияет в каждом живом существе. Это есть неизменный золотой свет. Это есть темно-красный свет великого рубина. Это есть блистательный свет бриллианта. Это свет жемчуга. Это есть зеленый свет изумруда. Это есть изначальный внутренний свет, пронизывающий все виды света. Это свет, который стал пятью элементами, такими как земля, вода, огонь, воздух и эфир. Это свет, который внутри пяти элементов, во всех их слоях, сторонах и областях, наверху, внизу и посередине. Это свет, который принял форму пяти органов восприятия. Это свет, освещающий внутренние и внешние органы чувств. Это свет, который стал пятью органами чувств. Это свет, который сияет во внутренних и внешних органах чувств. Это изначальный внутренний свет, очищающий от мрака и лжи. Это свет, присутствующий во внутренних и внешних способах восприятия, так же, как и во внутренних и внешних органах чувств.
Когда душа в момент смерти не может пребывать в этом свете, не может в нем раствориться, волны на поверхности этого света кармические волны заставляют ее покидать этот свет. И тогда из этих волн, как бы как пузырь из воды выдувается ее тонкое тело. Оно состоит из ментальных установок прошлого. И это тонкое тело приобретает ту форму, которая соответствует тенденции мышления. Если тенденция мышления была соответствующая миру богов, то тонкое тело появляется похожее на мир богов. Если тенденция мира людей, тонкое тело похоже на мир людей. И это тонкое тело начинает странствие по тонкому миру, готовясь воплотиться. И сначала тонкое тело имеет облик предыдущей жизни, но затем вот эти тенденции души, они меняют тонкое тело, и душа становится похожей на тело будущего воплощения. Тот же, кто овладел садханой созерцательного присутствия, или садханой преображения в божество, йоги иллюзорного тела, очищает проявление тонкого тела и проявляется в облике своего избранного божества, в облике иллюзорного тела. И идет по пути освобождения. Тогда говорят, что он достигает сарукья мукти, имея такую же просветленную форму, как и его избранное божество. Тот, кто развил джняна деха и преуспел в недвойственном созерцании, кто растворяется в свете без проявления, его называют, говорят, что он обрел саюджи мукти, освобождение полного слияния. Тот, кто не сумел обрести ни саюджи мукти, ни сарупья мукти, но за счет преданности прибежищу, иштадевати, древу прибежища, святым, гуру, гуру парампаре, если он соблюдал самаю, он перемещается на небеса небожителей. Чистых святых существ, которые выполняют садхану и продолжают свою практику в небесных мирах. Про такого говорят, что он обрел салокья мукти. Салокья мукти является более временным, низким освобождением, поскольку есть возможность опуститься из него вниз. Но если садхана ведется правильно, то салокья мукти, перерождение в локе божества, в избранном мире святых, оно затем ведет безупречно вверх. Например, если практикующий направляет свой ум из мира людей в мир чистой страны Даттатрии, перерождаясь в одном из миров Даттатрии, это будет его салокья мукти. Если он овладел садханой иллюзорного тела и сумел преобразиться в иллюзорное тело, в облике своего божества, в чистый иллюзорный мир, благодаря мантра садхане, это будет его сарупья мукти. Если он реализовал чистый свет глубоких уровней недвойственности и сумел растворить остаточные кармы своего я, это будет его саюджи мукти. Если он обрел даршин божества, начитывая, выполняя мантру садхану или поклонение своего избранного божества, и он рождается в свете своего божества, в какой-либо из чистых стран, называется самипья мукти, быть рядом со своим божеством, частью его свиты в чистых измерениях. Реализация трех божественных тел включает в себя и саюджи мукти, сарупья мукти и салокья мукти, потому что все эти три тела, они освобожденные, эти все три эти вида освобождения реализованы.
Это свет, который стал разумом, сердцем и другим инструментарием, и их областью восприятия и возможностями. Это свет, который пребывает во внешних и внутренних уровнях, как существование, так и нашего существа. Так что ум, сердце и тому подобное могут пробуждаться к жизни. Это свет внутреннего уровня бытия, который сам тождественен ему. Это внутренний свет, который непоколебимо и постоянно манифестирует себя, не увеличиваясь и не уменьшаясь.
Чтобы переживать свет, нужно учиться медитировать на этот свет. И особенным методом учения лай-йоги, антара-тантра, является медитация обнаженного сознания, медитация естественного состояния, как прямое пребывание в чистом свете. Кроме этого, нужно учиться отдавать себя этому свету. Этому учит прапатти-йога. Отдавать себя этому свету означает становиться его проводником, служить этому божественному свету в повседневной жизни. И вот созерцанием занимается пратимокша-йога, отдачей, отдачу учит прапатти-йога. И последнее, следует узнавать себя, как этот свет. И этому учит пратипхиджня-йога. Пратимокша, прапатти и пратипхиджня. Три стадии постижения этого божественного света. Люди служат чему-то иному. Они не служат божественному свету, поэтому они пребывают в неведении, поэтому они не освобождаются. Очень сложно им служить тому, чего они не знают. Служить значит проводить энергии, исполнять волю, быть проводником, непосредственно быть в связи и проявлять. Но именно такое служение Божественному Свету является самым достойным занятием для души, то, что называют Аватхута Дататрея Маха-Яги. Душа предназначена для служения этому Божественному Свету, для осуществления этой Маха-Яги. И пока мы не можем прямо служить Божественному Свету, мы служим косвенно, через служение Дхарме, служение линии Гуру, служение Садху, служение там божественным энергиям, божественным существам. Чтобы такой вид служения постепенно очищал нас и приближал к служению внутреннему свету. Служение внутреннему свету также называют парабхакти, сахадж самадхи. Это пребывание в свете недвойственности и проявление божественных энергий. Чему служат люди мира сего? Все знают, чему они служат. Потому они страдают. Потому что они выбирают ложные, неверные объекты служения. Обычно объекты служения людей мира сего – свое эго. Когда мы служим эго, мы думаем, что эго может дать нам счастье. Оно не может дать нам счастье, потому что изначально оно не обладает, не уполномочено давать счастье. Оно может дать удовлетворение желаний, да, комфорт, да, решение текущих задач, да, счастья нет. И вот человек, ложно выбравший эго в качестве объекта служения, получает комфорт, удовлетворяет желания, решает задачи, а 50 лет пришло, а счастья-то нет, а жизнь прошла в суете. Не тому служил. Косвенные формы служения эго, там, деньги, власть, слава, почет, то же самое, семья, общество, идеология, партия, начальник на работе, собака, родственники. Каждый чему-то служит. Каждый выбирает объект служения в соответствии со своей кармой. То есть природа души служить, это ее изначальная природа. Служить означает быть проводником. То есть душа не является сама по себе, она не является независимой. Она всегда находится в отношениях подчинения, в отношениях зависимости, служения, чему-либо проведения какой-либо энергии. Сама она не является источником энергии. Источник, он как бы вне ее, пока она в двойственности. Она проводит эту энергию. И вот когда душа чисто проводит энергию божественного источника, говорят, она служит Богу, служит божественному свету. Когда она нечисто проводит или служит ложным объектом, то говорят, она находится в иллюзии, она находится в сансаре, она заблуждается. И материальный мир – это такой мир, где 90% людей служат ложным объектом, но заблуждаются. То есть это не небесный мир, это такой отстойник со специально для таких душ, такой карма, которым предназначено заблуждаться, делать ошибки, И через страдания приходить к истине. Через страдания освобождаются. Более высокие миры не предназначены для таких душ. То есть, если душа человека захочет попасть в мир небожителей, встанут два больших лукапала, защитника миров, два больших ангела, скажут, нельзя, доступ запрещен. Ты душа не того класса. Твоя карма не позволяет это. На кармическом счету мало заслуг. Ты можешь жить в мире людей. Душа скажет, а как же мне попасть? Я хочу на небеса. Нужно получить благословение божеств, этих небес. Тогда душа начинает говорить, как получить благословение небес? Приходит гуру говорит, тапаси, сева, тапаси, сева садха, самадхи. Что, чего проще? Почему? Потому что таков закон. Потому что с такими кармами душа, просто даже попав в эти небеса, она не сможет быть проводником божественного света, если она не очищена. Есть история, как один царь, будучи проклятым, попал на небеса. Но там его не приняли, не принимали его. То есть силой благословения Вишвамитры царь Тришанку, силой его намерений, его ритуала, попадал на небеса. Трижды попадал на небеса. И трижды боги возмущались и сбрасывали его с небес. Тришанку был предан своему гуру Вишвамитре, и Вишвамитра пообещал, что он попадет на небеса, но его карма не позволяла. Тогда Вишвамитра разозлился, и он подумал, я же пообещал своему преданному, как-то и моя санкальпа не исполнится. Тогда он силой намерения создал специальные небеса, индивидуальные для Тришанки. Но потом его за это боги еще упрекали. Что это ты создал еще одни дополнительные небеса? Такой был уникальный случай один раз в истории только. Потому что душа, попав в небесный мир, обладающая клешами, нечистая душа, она не сможет даже питаться вибрациями этого мира. Поэтому душа должна очиститься. И вот высшие небесные миры, они предназначены для мудрых душ. Те, которые уже служат Божественному Свету. Там все служат Божественному Свету. Ну, представьте, вот мир, например, Махарлока, там все как Христос. Там нет ниже уровня Христа. Все как Будда. Или Тапалока. Все как Будда. Ни одного жителя нет ниже по уровню. Это подобные миры. Миры, целиком состоящие из святых душ. Все пребывают в самадхи. Все пребывают в полном единстве с Божественным Светом. Есть описание путешествия на Шветадвипу. Четырех риши. Эка, Двик, Твита и Трита. Или трех риши. Когда они выполняли тапасю, стоя 100 лет, выполняя мантру. И благодаря тапасе они вошли в самадхи и переместились в Махарлоку, на остров Шветадвипа. Когда они переместились, они увидели тысячи риши, выполняющих тапасю в светящихся телах, подобных молнии. И голос сказал, вы еще не достойны сюда, вам еще сюда рано. Вы можете войти сюда, вот вы увидели этот мир, вам достаточно. А войти сюда вы можете в следующей кальпе только. Хотя это были риши, они тапасю 100 лет выполняли непрерывно, это результат. Благодаря этой тапасе они попали в этот мир. Это Махарлока, Шветадвипа. Белый остров святых. И вот сансара – это такой материальный мир, который предназначен для душ, которые выбрали ложные объекты служения в силу своего неведения. Объекты материального мира – но также некоторые души сознательно выбрали этот мир для того, чтобы очистить свою карму и служить в этом материальном мире. То есть не все души, которые попали в материальный мир, являются загрязненными. Некоторые, попавшие в материальный мир, являются душами, пришедшими из более высоких миров. И такие души, они свою миссию всегда ощущают И они ничего другого не делают в материальном мире, кроме служения Божественной истине. И только Божественной истине, ничему-либо другому, только Божественной истине. На что-либо другое они не тратят. И вот сам факт служения таким душам, связи с ним, это очень большое благословение. Допустим, у нас есть связь с Гуру Брахмананой. Сам факт связи там, с холмом Тигра, с Гуру Парампарой, это очень важный факт. Одно воспоминание о таких душах, одна память воспоминания о таких душах забирает очень много кармы. И вот самый главный вопрос — это вопрос выбора правильного объекта служения. Какие объекты приносят мудрость, приносят счастье, приносят освобождение, какие не приносят. Потому что душа по природе своей, она не может не служить. Это ее природа, она ничего не может с этим сделать. То есть она не может не проводить какие-то энергии. Даже она скажет, я ничему не служу, я не провожу никакие энергии, все равно она будет проводить какие-то энергии. Но ум так устроен, он всегда является проводником сверху вниз каких-то энергий. Либо душа проводит энергии эго, либо пяти органов чувств, либо тело, тогда говорят, что человек там низменных желаний. Либо она проводит энергии ума, либо она проводит энергии тонкого тела, либо она проводит энергии социального эгрегора, семейного эгрегора, энергии власти, денег. На самом деле энергии, бесчисленное множество, энергии духов. Весь мир состоит из энергии. И проводить энергию — это, ну, обычное занятие для души. Вопрос только какую. И вот какую энергию проводить определяется верой души. Верой. Наша вера — это наша открытость, наша устремленность и связь с каким-либо измерением. Наше воззрение. А созерцательное присутствие закрепляет эту веру, делая ее постоянным, созерцанием. Поведение, действие, крия, проявляет в относительном, на грубом уровне объект нашей веры. Воззрение, созерцание и поведение. Джняна, дхьяна и крия. Вот три этих процесса, они вот этот принцип служения как бы упорядочивают. Почему люди страдают? Ну, потому что служат не тому объекту. Выбрал мужчину, решил, буду ему служить, любимого человека. Этот объект непостоянен, непостоянен. Приходит страдание. Женщина думает, почему, за что? Так не тот объект выбрала. Как ты можешь быть счастлива? Если ты служишь не тому объекту, ты проводишь энергию не того объекта. Другой выбрал энергии денег. Энергии материального мира, энергии богатства. Банк разорился. Забрали деньги, как это обычно бывает. За что это мне? Так не тот объект выбрал, неправильный объект выбрал. Третий решил служить своему эго, самому себе. В результате неудовлетворенность. Желания не угасли. С годами наоборот. Удовлетворять желание нет возможности, тело постарело, органы чувств ослабели, а желания по-прежнему терзают душу. Потому что ты решил служить эго, решил служить желанием эго. Не тот объект тоже выбрал. И вот страдания преследуют всех живых душ, которые выбирают неправильные объекты служения, которые приводят, проводят ложные энергии. Вернее, не ложные энергии, а небожественные энергии. Не связанные с Богом. Святые твердо выбирают путь, когда не проводят только божественные энергии, не отступая ни на йоту, ни на шаг, ни на миг, ни на миллиметр, ни на день, ни на час, ни на минуту, ни на секунду. И нужна большая мудрость, чтобы понять, как в жизни эти энергии проводить непрерывно. Mm-hmm.